А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». Это программа «Про фитнес». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня будем говорить про групповые программы. Нашего гостя представлю. Мастер-тренер Лес Милс, куратор групповых программ сети фитнес-клубов Алексей Гладков. Леш, привет.
Всем привет.
Будешь сегодня давать советы новичкам, если кто решил ходить на групповые программы и впервые купил абонемент в клуб, куда надо идти, что нужно делать, как выбрать, ну и так далее. Угу. Для начала нашим слушателям скажу, что у нас работает смс-портал +7 925 48 948, мы есть в Телеграме, говорит МСК-бот, есть в Твиттере, собака говорит МСК, все ваши сообщения вижу онлайн, и еще мы работаем на видео. Видеотрансляция ведется на нашем сайте говоритмосква.ру и в аккаунте профитнес-радио, там уже смайлики с сердечками, я не знаю, может быть, твои знакомые, смайлики с сердечками пошли. В общем, всем можно... Да, присоединяются, прямой эфир там идет. Ну что, групповые программы, знаю, что у тебя, Леш, большой опыт в ведении, в организации групповых программ. Если говорить о том, что понадобится новичку, вот представь, человек впервые купил абонемент в фитнес-клуб, наверное, сразу на персональную тренировку, ну и деньги нужно заплатить дополнительные, и как-то трудности возникают один на один с человеком. А вот пойти на групповую, это да. С чего начать? Вот куда? Я смотрю, открываю расписание и вижу какие-то странные названия. Я ничего не понимаю. Какие советы, с чего начать?
Ну, прежде чем ответить на твой вопрос, у меня есть уточняющий вопрос.
Да.
Смотри, ты... моделируешь ситуацию, то есть человек пришел, купил абонемент, контракт, и дальше он, что он, то есть уже определились, что он идет на групповые, то
да,
есть,
да,
то есть
да,
других
да.
альтернатив для него больше нет.
Ну пока нет, он хочет испытать
хорошо,
групповые
да,
программы.
Окей, если да, если он идет на групповые программы, да, то в первую очередь тебе условно важно, чтобы его хоть кто-то сориентировал по расписанию. Ну, потому что расписание в каждом клубе, оно достаточно обширное. То есть там не меньше 20 уроков должно стоять там неделю, может быть, у кого-то меньше, у кого-то больше, но все равно ассортимент достаточно большой. Чаще всего с расписанием знакомит такого человека, это отдел продаж, это консультанты по сервису.
Ну, там, ну то есть первая задача, первое действие человека, это подойти и спросить у персонала, который работает в клубе, подскажите, пожалуйста, куда мне пойти. И тут ему должны задать встречный вопрос, а что вы хотите?
Да, чаще всего получается так, что человек, который приходит на, ну там, покупает контракт, то что на самом деле он не знает, что он хочет.
Это правда. Я вот до сих пор не знаю, чего я хочу.
Да. Главное, люди приходят в фитнес-клубы только для того, чтобы получить мотивацию. Мотивацию хотя бы что-то делать. И, соответственно, если в клубе нормально выстроены все процессы, то первые несколько недель важно дать возможность человеку почувствовать себя как дома. То есть он должен расслабиться. Как только он расслабляется, он тут же сразу начинает соображать, что у него получается хуже, что у него получается лучше. То есть нужно помочь ему через определенные условия успокоиться и определиться со своими целями.
Кстати, ты говоришь про мотивацию, но вот у многих моих знакомых покупка абонемента уже мотивация определенная, потому что ты заплатил деньги, и ты не хочешь, чтобы эти деньги просто так тратились. А значит, берешь себя за шкирку, даже если тебе непривычно это после работы куда-то идти, форму, и идешь куда-то. Силовые программы, говорят, самые популярные. Вот у нас были недавно в студии представители компании, которые делают мобильные приложения для некоторых сетей клубов. Они, конечно, не весь рынок охватывают, их много, но один из крупных. И вот они провели исследование, и, естественно, на первом месте силовые. Ну, как не естественно, просто как силовые программы по популярности среди пользователей этих приложений и клиентов клубов. Вторые – стрейчинг и йога, и дальше пошли какие-то уже кардиотренировки. Подтверждаешь такой рейтинг? Или вот куда идти? Ну, то есть люди приходят, и, наверное, они идут на какой-то силовую программу, нет?
По статистике мировой, есть три основных потребности. Первая потребность – это силовая выносливость, вторая потребность – это кардиовыносливость, и третья потребность – это гибкость. Это гибкость или, скажем так, здоровье души и тела. Вот. Поэтому чаще всего, да, ну, на самом деле, и в расписании больше всего стоит уроков, там, связанных с развитием силовой выносливости, кардиовыносливости и майндбоди. Поэтому дальше, как раз отвечая на твой вопрос, когда человеку просто подскажут, что вот этот урок силовой направленности, этот урок кардионаправленности, этот урок майндбоди, он начинает ходить везде. И дальше он, соответственно, для себя находит что-то наиболее оптимальное, что-то наименее сложное, этот человек, и начинает туда ходить.
От простого к сложному, попробовать все. Ну, сходить на разные уроки,
это так часто,
да?
Это так часто бывает, если такого человека просто, как говорится, бросить, ну, не то,
что свободное пекло, плавание.
Да, да, свободное плавание, просто, да, да, плыви, да, все, беги, беги, ты свободен, вот, ну, так чаще всего поступают, но, честно, я против такого.
По поводу того, сколько нужно проводить времени в зале, сколько групповых занятий посещать подряд и сколько раз в неделю?
Новичкам рекомендую заниматься не меньше, даже, наверное, можно так сказать, что не больше, чем полчаса в день, и это должна быть какая-то одна направленность, то есть, к примеру, там, до 30 минут силового какого-то тренинга, не интенсивного, это точно, дальше пропустить, дать возможность восстановиться, следующая тренировка кардио, следующая тренировка улучшения гибкости. Вот так три тренировки в неделю, этого вполне достаточно. В течение времени, когда мышцы привыкнут и уже станет не так тяжело преодолевать это все, и когда появится чувство регулярности, тогда уже можно постепенно увеличивать интервалы вот этих вот подходов, тренировок. Ну, то есть можно уже не 30 минут, а 40 минут тренироваться.
Еще есть такое предубеждение, ну как, перед тренировкой нужно на дорожке обязательно полчаса или 40 минут на беговой, и после тренировки. Ну, часто я вижу такую ситуацию.
Это подходит для тех, кто тренируется регулярно, чаще всего регулярно. Это просто разогрев мышц, это увеличение кровотока и развитие, ну, скажем так, даже не развитие, а, наверное, разогрев в плане координации.
Ну, групповая тренировка же тоже подразумевает разминку в начале, любая.
Да, можно так, но если прийти за 20 минут, ну, там, регулярно тренирующимся и просто разогреться, это, наоборот, будет лучше. Ну, то есть это на разминке он уже будет более интенсивен и более внимателен к рекомендациям инструктора.
Еще, наверное, на групповую, когда приходишь, нужно кричать, что я новенький, потому что если нужно взять какое-то оборудование, я вижу, что иногда люди метаются, не понимают, что взять, куда взять, они в сторонке.
Да, все верно. Чаще всего, во-первых, начнем с того, что инструктору нужно прийти чуть раньше, до начала урока, а не врываться в момент.
Ему нужно
обязательно, да, обязательно нужно,
да,
обязательно нужно увидеть вот эти вот, скажем так, немножко испуганные или озадаченные глаза людей и сразу же определить, кто из них новичок, потому что чаще всего человек стесняется поднять руку и сказать о том, что он первый раз. Поэтому инструктор должен сам проявить инициативу, подойти, спросить, к примеру, я вас первый раз вижу, вы на первый раз пришли на тренировку, там, так далее. Он, соответственно, скажет, да, я пришел первый раз, там, что мне делать? И все, успокойся, все будет хорошо, нормально, замечательно, и вот дальше с ним работать. Но если такого не произошло, безусловно, да, важно дать инструктору понять, что вы пришли в первый раз, потому что некоторые инструкторы, скажем так, сразу загоняют пульс на высокий уровень, сразу начинают всех вести к мощной интенсивности, и если вы не проговорили о том, что вы новичок, вполне вероятно, вы попадете
в эту интенсивность.
Да, в эту интенсивность, а завтра будете подниматься с чьей-то помощью.
Ну и хорошо.
Нет?
Нет. Просто... Опять предупреждение, но когда после тренировки выползают люди, когда на следующий день не могут встать, они же, наоборот, благодарят тренера за то, что он устроил им такую сладкую жизнь.
На самом деле, после тренировки, особенно на следующий день, не должно быть чувства боли, должно быть ощущение, это если мы говорим про кардио и про силовую тренировку, на следующий день должно быть ощущение приятного тонуса. То есть мышцы должны дать о себе знать, но и приятно. Если не болят, это говорит о том, что тренировка была чрезмерно интенсивной, и, скорее всего, или веса, или тренировочные режимы были подобраны некорректно.
Но об этом же многие не знают, получается. Очень часто
инструктор об этом должен знать.
Инструктор должен об этом говорить. Ну, по
он
крайней мере,
говорить.
На
да, конечно, то есть,
уроке.
Это, то есть на каждое,
грубо
умер говоря,
ли вы после вчера?
Да, грубо говоря, то, что на каждый вид упражнения должно быть несколько вариантов.
Опции.
Да. Ну, опции, ну, я их называю варианты. То есть вариант попроще, вариант посложнее, вариант там мейнстрим, там, не знаю.
Ну, и, соответственно, человек должен выбрать. А, по твоему опыту, вот это стеснение, ты сказала, когда человек приходит и первый раз в уголочке, через сколько занятий может пройти? В среднем проходит.
Главное, чтобы оно прошло, а не усилилось.
Да, а может такое быть?
Конечно.
Да? А, это тоже инструктор должен в оборот брать этих людей?
Верно,
как-то?
Да. Инструктор, это ну, миссия. Видите, Кать, здесь просто каждый инструктор на тренировке, по сути, он не только человек, как бы такой там мотиватор и машина, да, он еще и психолог. Он должен уметь видеть, что нужно сказать человеку, чтобы его страх ушел на нет, потому что страх — это всегда блок восприятия информации. Соответственно, если расположить вот такого человека к себе, там, его успокоить, дать ему возможность почувствовать, что есть много способов преодолеть эту нагрузку, и все будет хорошо, то, соответственно, этот человек начнет верить в свои силы и постепенно вылезет из этого угла.
В последнее время очень часто слышу, что инструктор — это не просто инструктор, человек, который знает, как что поднять, чтобы что-то где-то накачалось или развилась сила и выносливость, а человек наставник, и поэтому появились вот у нас в стране уже несколько школ коучинга именно в фитнес-области. И поскольку недавно совсем в первом чтении закон прошел о фитнесе, там они хотят сделать образование, например, бакалавриат в вузах спортивных как раз по фитнесу, чтобы те, кто отучился в спортивном вузе, могли потом по фитнесу бакалавриат пройти, ну и из спорта как-то преобразоваться из спортивного тренера в фитнес-тренера. Тогда, мне кажется, все идет к тому, что нужно вводить дисциплину определенную, что-то в районе, что психология или какое-то умение общаться, это же неотъемлемая часть современного инструктора.
Это правда. Это должна быть даже какая-то, опять-таки, там психология. Даже если мы говорим про инструкторов-групповиков, то это именно как раз психология работы с группой, работа с различными психотипами людей и умение создать мотивацию, там, скажем так, это несколько типов за одну минуту времени. Это, на самом деле, такая достаточно серьезная работа, и я точно знаю то, что не все спортсмены на это вообще, в принципе, способны. Как, знаете, как, наверное, как человек с улицы, не каждый способен на спортивные результаты, так и спортсмен не способен на то, чтобы быть для всех первоклассным таким мотиватором и преподавателем, и коучем, и наставником, потому что ну, спортсмен – это человек, который добивается результатов в спорте, в узконаправленном каком-то вот режиме.
Значит, фитнес-инструкторы современные – это база знаний, и плюс это, ну как, это, да, учитель кто? Это помощник, наставник, да. Пинкодаватель еще по-другому коучинга у нас в эфире называли.
Это один из вариантов. Можно быть пинкодавателем, можно быть таким как бы душой компании, можно быть аниматором, а можно быть просто человеком прям таким дотошным до деталей, прям просто классным инструктором.
А инструктор-групповик, работа с группой, инструктор персональный, работа один на один, что сложнее? Вот с психологической точки зрения, все равно общаешься с людьми.
На самом деле это и то сложно. Объясню даже почему. Потому что когда работаешь один на один, это, то есть все внимание инструктора, оно сконцентрировано на человеке, на том, что он говорит, как он говорит. Это постоянный контроль его физического состояния, контроль его там, отклонений, осложнений, там, какие у него есть там со здоровьем. А группа — это группа. То есть на группу важно чувствовать, объединять всех из единоличников в команду, дальше это уметь контролировать, где-то там стоят новички, где-то стоят профессионалы, успевать давать каждому определенные там команды, корректировать, направлять, поправлять, постоянно задержать темп, слушать музыку, помнить о тренировочном плане, ну, то есть и там свои сложности.
Ну вот если говорить о человеческом факторе общения, то с группой, наверное, чуть тяжелее.
Да.
Ну, чуть пообъемнее нужно.
С группой чуть тяжелее, да, потому что их много. И как раз в этой группе как минимум может быть 4 психотипа. А когда человек перед тобой, один, ну, да, если его
интересно,
достаточно...
Да,
один раз его как бы услышать, внимательно послушать, и уже можно определить, как с ним общаться.
Какие? Раскрывай но... тогда тайны. Какие четыре
На самом деле, этих психотипов, их, они могут интерпретироваться по-разному. Там, не знаю, кто-то называет их холериками, сангвиниками, там, маляриками. Там. Я лично больше склоняюсь к такой классификации, как люди, которые привыкли конкретно добиваться каких-то целей. То есть они видят перед собой только эффект. Если их это устраивает, они соглашаются. Вот. То есть с ними нужно общаться как с лидерами. Как-то... Дальше это люди, которым важно веселить, которым там ты шутишь, там располагаешь, хвалишь их. Ну, как бы, то есть люди, которые должны постоянно чувствовать улыбку на лице.
Понятно.
Третий тип – это люди, которые должны чувствовать заботу о себе, должны чувствовать часть команды, должны чувствовать вот это вот мурашки по коже от того, что как у меня здорово все получается, это все изнутри меня.
Ну, это тоже похвала.
Идет. Ну, похвала, да, но похвала изнутри. То есть это такая вот мотивация, которая прям подталкивает, подталкивает человека от того, что ну, как вот, ну, это тепло изнутри. И четвертый тип это как раз люди, которым, в принципе, не важно, что ты как ты говоришь, главное, что ты говоришь. То есть, чтобы весь поток информации был для них детально понятен и доступен. Если он их устраивает, они чувствуют себя.
На ком подходят холерики? Пришло сообщение.
На ком подходят холерики?
Ну, да, нет.
Не совсем так. Вообще программа Body Combat, она, если мы говорим про Лос-Милсовскую программу, она вообще изначально разработана под тех, кому нужно выпустить пар.
Ну, значит, определенные люди туда ходят, если определенная направленность каждой программы.
Да.
Хорошо. Начали мы говорить про образование. Ты же набираешь инструкторов, смотришь на них. В первую очередь, на что смотришь и как. Это будет полезно для клиентов послушать, потому что они приходят в фитнес-клуб. Сейчас пока у нас фитнес не закон. Но я так говорю, многие там придираются к этому. Но у нас, правда, не прописан нигде фитнес. А вот тот закон, который принимают, это поправки в закон о спорте. В Российской Федерации, и там уже будет введено это понятие такое, как в некоторых пунктах фитнес. И сейчас инструктор может работать человек без образования, правда же? Ну вот теоретически человек перейдет. У нас же нет требований, прописанных на бумажке.
У нас нет требований, прописанных на бумажке, но, тем не менее, каждый уважающий себя клуб устраивает некий такой кастинг, некий такой профотбор, и кого попало, не берет. То есть, ну, как минимум на HeadHunter можно увидеть при отборе, вернее, при анкетировании, да, при отборе вакансий там должен быть опыт не меньше там года, двух-трех лет и так далее. Никто не пишет, что нужен инструктор с нуля.
Да кто же напишет? Мне кажется, не только в фитнесе, это везде, на любой работе пишет, а двух лет работа.
Да.
И вот ты закончил институт, ты думаешь, где же мне вот эти два года стажа взять, чтобы устроиться хоть на какую-то работу?
Вот, бывают такие моменты, когда проводят кастинги, это чаще всего бывает в сетях, устраивается кастинг, и там как раз можно туда зайти с нуля, но это только в те кастинги, в те сети, где есть свои обучающие центры. Эти обучающие центры, они, в принципе, то есть их работа основана на определенных методиках, уже отработанных, уже наработанных.
Но это специализация под потребности клуба,
да?
Да.
Ну, потребности клуба вообще, в принципе, любого, они более-менее одинаковые. Если мы говорим про стандартный фитнес-клуб, неважно, это будет там премиальный формат или эконом-класс. И дальше, соответственно, оттуда, ну, то есть инструктор дает первоначальные какие-то там знания, чтобы он начал потихоньку стажироваться. И после этого обязательно отправляют в центры подготовки. Ну, там, я сейчас не буду переходить на личности, но мы все их прекрасно знаем, уважаемые наши, вот, которые дают первоначальные базовые знания и дают сертификаты. Это сертификаты соответствия.
Теперь будут требования. Ты за?
Все зависит от того, как это организуют.
А пока вот непонятно.
Вот пока непонятно.
Пока обещали принять закон, а после этого начать уже работу и думать над тем, какие же требования нам нужно создать и прописать на бумаге для инструктора групповика или для инструктора, для персонального тренера.
Ну, здесь на самом деле, да, на такие вопросы вообще нужно очень осторожно отвечать, потому что на самом деле я не знаю, какие концепты уже разработаны, что просчитано, что продумано, что будет реализовано в первую очередь, как только закон примется. Я лишь пока вот только с удивлением к этому отношусь, потому что инструкторов очень много клубов, очень много, если мы всех инструкторов, которые сейчас еще не, ну, скажем так, не соответствуют этому закону, если мы кинемся их обучать мгновенно, кто будет работать,
аттестацию они будут проходить, постепенно они будут проходить аттестацию.
Если, да, вот опять-таки, как я говорил, то, что если концепт, он вот так вот разработан, чтобы не отрывать инструктора от его работы, улучшая его квалификацию, тогда я за. Это нужно делать.
5 лет в спортивном вузе высшее образование обязательно для инструктора? Ну, твоя
вот
позиция.
Вот опять-таки спортивный вуз. Да, но спорт и фитнес — это две большие разницы. Спорт — это спорт, фитнес — это...
Но,
фитнес,
тем не менее, фитнес у нас включают в закон о спорте. У нас не придумывают отдельный закон о фитнесе. И все равно фитнес
Я думаю, что фитнес просто дали введение спорта по той причине, что... А кому еще заниматься?
Так многие путают. Не очень многие понимают разницу между фитнесом и спортом.
Вот я надеюсь, что то, что с новым законом, с новой концепцией, ну, вот эта вот градация, она поможет людям больше погрузиться.
Понятие фитнеса, которое включат в закон о спорте, как раз там будет прописано, что это не спорт, что есть какие-то отличия. Но я знаю, что многие рады тем, что все равно будет какая-то законодательная основа для отрасли.
Да, стандарты должны быть.
Стандарты должны быть, но пока они не разработаны, мы надеемся, что они будут не такими ужасающими. Бакалавриат. Я заметила твою улыбку на лице, когда я сказала бакалавриат по фитнесу после 5 лет в спортивном вузе. Что, не очень?
Ну, опять-таки, 5 лет в спортивном вузе. Вот, я знаю то, что инструкторы, те, которые сейчас ведут тренировки, которые, не знаю, там ведут там, по 25, по 50 там, часов, там, включая персональный тренинг, я пока не представляю, каким образом они смогут тратить свое время на то, чтобы в течение 5 лет обучаться в спортивном вузе. Я не понимаю, как это сделать.
Да. Зато знания, полученные в течение 5 лет, возможно, должны помочь как-то стать суперинструкторами и вовлечь
я уверен, то, что в большинстве случаев, ну, опять-таки, учитывая то, что сейчас инструкторы становятся все более и более любознательными и готовы платить деньги, чтобы ходить на различные курсы, там, не знаю, там, по различным направлениям, там, в различных организациях, то, что они, я думаю, там не особо много-то информации получат. То есть эти 5 лет только для того, чтобы получить допуск, мне кажется, что это многовато. И,
ну, есть
это,
у меня...
это мое субъективное суждение, и опять-таки оно пока такое, но им таково, потому что я не знаю всех деталей.
Есть у меня знакомая, тоже куратор групповых программ, она убеждена и много раз это повторяет, что хороший инструктор, вообще хороший тренер в фитнесе, он учится каждый день. И если он куда-то не сходил в течение месяца, то его должно ломать. Ну, то есть он раз в месяц должен куда-то на обучающий семинар, на какие-то повышающие курсы сходить, ну, то есть что-то послушать. Он должен учиться постоянно. Разделяешь это мнение?
Это так, это безусловно, потому что мы в постоянном обучении, мы там постоянно развиваемся и постоянно наращиваем свой опыт. Если инструктор с утра до вечера сидит в клубе, ведет только одни тренировки персоналки, естественно, он работает на тех знаниях, которые он получил вот тогда, когда-то.
А исследования меняются?
Абсолютно. Но, тем более, даже не то, что исследования меняются, сейчас меняется поколение, меняется соцнаполнение, поэтому те знания, которые были актуальны лет 15 назад, они в корне как минимум отличаются от того, что сейчас актуально.
Ну, то есть ты бы тоже рекомендовал тем, кто работает инструктором и вообще задействован в фитнесе, постоянно учиться, постоянно куда-то ходить, искать для себя, расширять свои возможности.
Да, и я точно знаю, что сейчас для этого очень много инструментов. У нас интернет, в принципе, достаточно свободен. Много чего можно...
Да, но интернет, ты же знаешь, это помойная яма. Это мусорка.
Верно.
И если уж говорить о социальных сетях, о каких-то псевдотренерах, которые продают свои курсы, которые продают непонятно что, но людям же трудно понять,
ну,
что
вот
и как.
Я бы больше бы вот об этом задумался на законодательном уровне, нежели чем вот...
Но пока это сложно. Пока нужно, мы сначала введем понятие фитнеса, а потом будем уже думать, как приструнить тех, кто какую-то недостоверную информацию. Это же сложно определить. И люди работают, ведь получают деньги, продают курсы, делают какие-то марафоны, но человек не может определить, этот марафон действительно достоин прохождения или нет. Мы сейчас прервемся, у нас впереди информационный выпуск, потом 3 минуты рекламы, а потом продолжим разговор. Напомню, мастер-тренер Лес Милс, куратор групповых программ сети фитнес-клубов Алексей Гладков в гостях у «Говорит Москва».
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
19.36. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Мастер-тренер Лес Милс, куратор групповых программ сети фитнес-клубов Алексей Гладков. Гость программы сегодня. Леша, добрый вечер еще раз.
Всем привет.
А сколько в планке ты сможешь простоять? Когда-нибудь ставил рекорд?
Да. Ну, скажем так, я...
Самое лучшее.
Это было в рамках как бы там текущего фитнеса. То есть это не было какого-то там соревнования такого там личного особенно. Ну, 10 минут я простоял.
10 минут?
Да. Ну, это по ходу. То есть, опять-таки, мне кажется, что я могу и дольше.
Сколько? Ну, вот на твой взгляд.
Ну, знаешь, что могу больше.
Полицейский из Китая установил мировой рекорд Гиннесса, представив планке 8 часов 1 минуту.
У него был дикий спазм.
44... А, ну просто его спазмировал, он уже не мог.
Сжало его, да, и все.
44-летний Мао Вейдунг превзошел результаты бывшего рекордсмена американца Джорджа Гуда. Этот человек, вот этот вот Мао Вейдунг, он работает в отделе терроризма и насилия, в отряде спецназначения по противодействию вот терроризму. И он из Китая. В свободное время он занимается спортом.
Ну, китайцы в последнее время сильно всех удивляют. Поэтому
чем? Еще... Физической силой или вообще всем?
Ну, например, как они на Олимпиаде себя показывают. Это удивительно. Даже чересчур удивительно.
И вот Мао Вейдунг, я напомню, 8 часов 1 минута, а перед этим он продержался на локтях 4 часа 26 минут. То есть за год он смог улучшить свой показатель фактически в два раза.
Ну, я думаю, то, что там, безусловно, определенная концентрация, определенное там питание и, безусловно, внутренний настрой, ну, способен...
Но вот это как раз пример фитнеса, переходящего в спорт, нет?
Ну, это точно не фитнес.
Это не фитнес.
Это не фитнес. Это, а, просто фитнес – это ведь здоровый образ жизни. А где нам планка в течение скольки?
8 часов.
В течение 8 часов дня. Где нам поможет? Ну, где это? В автобусе ехать, в метро стоять?
Не знаю. Не знаю. Вопрос, который приходили у нас до того, как мы ушли на новости, сейчас дословно не могу прочитать, не вижу, но там инструктор групповых программ до какого возраста может работать? До 40, до 50 лет. Я просто объединю это с другим вопросом. Я проходила обучение, и у меня были обучения там за 60 мужчины проходили и тоже хотят работать инструкторами. Я к тому, что приходит клиент и видит, вот есть какие-то такие нормативы приема на работу человека, который проводит тренировки. Да.
Да, но ограничений на самом деле нет. Ограничения могут быть только по возрасту и... Вернее, не по возрасту, а по физическому состоянию, по суставам. Потому что, скажем так, если инструктор групповых программ, одна из его обязанностей – это мотивация своим примером, ну, то есть своим телом делать что-то, да, то, безусловно, если у инструктора нет возможности делать какие-то упражнения, да, опять-таки в силу, там, не знаю, там, осложнений, там, возрастных, то, безусловно, для него эта работа закончена. Он максимум, кем может быть, это...
Ну, это фактически здоровье.
Да, здоровье. Ну, то есть, но тем не менее, если человек изначально подходит с умом к своему телу, к своему здоровью, если здоровый образ жизни – это часть его жизни, то я знаю очень много примеров, когда людям даже за 60, они делают намного больше, чем некоторые, скажем так, более намного молодые люди. Вот, ну, то есть, там, кому-то по 25, по 27, даже они не могут сделать то, что делают пациенты по 60. Поэтому все сугубо индивидуально.
Просто как раз в спорте есть ограничения по возрасту. То есть, говорят, ну, спортивная карьера заканчивается. После этого люди, связанные со спортом, куда они идут? Ну, а они могут пойти в фитнес.
Если у них есть навыки работы с людьми, коммуникационные.
Но кто это проверяет? И, ну, они... Ну, вот...
Опять возвращаясь
к перемешиванию этих тем, да, фитнеса и спорта. Все равно люди,
как я говорил, то, что если этот концепт заранее продуман, тогда, наверное, имеет место быть такое. Если не продуман, то, наверное, нужно про это называть. Потому что, еще раз, спорт, фитнес. Спорт это спортивные показатели, фитнес это сфера услуг.
Аутдор тренировки. Это тренировки на свежем воздухе. Сейчас стоит открыть социальные сети. Очень многие, кто организовывает такие тренировки, организовывают в различных парках, причем собирают людей, какие-то устраивают зрелища, но потом снимают видео, выкладывают. Но это можно назвать модной тенденцией, или так было всегда? Или это просто сезонное такое отличие устраивать тренировки на свежем воздухе? В чем прикол? Простыми словами.
Ты знаешь, я, конечно, не хочу кидаться камнями там в другие страны, но за рубежом аутдор-тренировки – это не то, что это тренд, это часть жизни. Я понимаю, да, я понимаю, то, что там чуточку теплее, чем у нас, не такая агрессивная среда, но тем не менее, даже у нас, ну, сейчас можно вести там те же самые там мини-группы на улице в любое время, на самом деле. Ну, если, конечно, не минус 20.
Почему это хорошо? Это просто свежий воздух, это что-то новое, это какие-то впечатления, эмоции, ну, вот так, по сути.
Да. Во-первых, если люди тренируются вне стен, то окружающая обстановка их отвлекает. Обычно, когда происходит какая-то циклическая нагрузка в виде там, какого-то тренировочного интервала, ну, человеку, ему, вот, кроме как слушать боль своих мышц и вот это ощущение «остановись, зачем тебе это? Не надо». Не
это мышцы так говорят?
Это лень так говорит. Да, это там демотивация. То, кроме как тренера, который инструктор, который там, не знаю, там, мотивирует или орёт, ну, больше других факторов, отвлекающих от этих неприятных ощущений, нет. А на улице эти ощущения вокруг. Это синее небо, это птички.
Да, но этого можно не увидеть, если постоянно бёрпи, ну, планка, я не знаю, если постоянно...
Поверь,
на что? Человек же концентрируется на
чем-то одном, на упражнениях. Даже если во время бёрпи ты делаешь прыжок, подпрыгиваешь грудной клеткой вверх, дышишь во время подъема головы, все равно ты успеешь отметить это прекрасное синее небо и
Я понимаю, когда медитация, релаксация, например, где-то в йоге или в каком-то такой медленной тренировке, то можно посмотреть как раз на этих птичек. Ну, это новое ощущение. Ну, то есть просто объяснить людям, почему они все время занимались в зале, и почему, например, их зовут теперь, и почему хорошо пойти на тренировку.
Свежий воздух. Во-первых, свежий воздух. Во-вторых, это все равно альтернатива тренировки в стенах.
Ну и чуть сложнее, да? Потому что даже если обычно человека, который постоянно тренируется в одном углу в зале, развернуть, например, другой или поставить другой квадратный метр зала, то он, у него дезориентация происходит, если он постоянно выполнял какие-то определенные упражнения.
Это не принципиально вообще абсолютно. Просто еще раз, аутдор – это разновидность фитнеса в локации, которая не ограничена бетонными стенами, все не больше.
Психологически легче опять.
Да.
Хорошо, групповые программы. Есть авторские, есть с заданной хореографией. Это же клиентам тоже нужно объяснять новичкам, которые приходят. Например, для меня не нужно?
Нет, а зачем? Главное, чтобы новичок получил необходимую нагрузку, необходимую мотивацию, необходимое внимание инструктора для себя. Ну и, соответственно, чтобы эта тренировка была для него безопасной. Это вот те требования, которые...
Ты знаешь, раньше давно, когда я ходила, как потом выяснилось, я ходила на авторские, понятно. И я выбирала, куда мне ходить по инструктору. То есть какой-то инструктор давал упражнения, которые мне нравились, я ходила туда. Теперь потом, когда я поменяла клуб и поняла, что есть какие-то заданные хореографии, то есть к какому инструктору я не пойду. Я вообще могу поехать в Америку и пойти на там Les Mills программы, и там будет все то же самое. Это меняет такое представление, думаешь, ничего себе, то есть от инструктора не зависит, а зависит от чего-то другого. Хореография одна и та же, упражнения одни и те же, кому бы я ни пошла. Ну, то есть это же тоже имеет значение для того, кто пришел.
Это называется такой некий шокирующий фактор. То есть, когда человек начинает ходить к различным инструкторам, например, там, для достижения там, силовой, ну, например, там, силовой выносливости, там, тонуса, если он начинает ходить по разным инструкторам, каждый инструктор дает свое. Что происходит? Сегодня была одна программа, завтра другая программа, послезавтра третья программа. И каждый раз такой человек, ну, вот я говорю, ну, клиент, да, то есть он в какой-то момент времени перестает понимать, с какой нагрузкой нужно подходить, какие цели у меня есть. То есть он целиком полностью полагается на то, что будет давать этот инструктор, этот. В какой-то момент времени что произойдет дальше? Вот как ты правильно сказал, то, что ты будешь ходить только к тому инструктору, чьи упражнения тебя устраивают, не понимая, зачем ты это делаешь.
Нет, да.
Все, да. То есть ты свои цели, ну, достигнешь... Опять-таки, при определенных факторах, и один из этих факторов, это, безусловно, будет вовлеченность инструктора в твои цели. То есть он должен понимать, зачем ты, ну, он должен с тобой общаться, он должен твои цели выявлять. Как правило, на авторских классах такое не происходит. Ну, он просто стоит по расписанию, ты просто попадаешь, инструктор приходит, по факту смотрит, что у него там происходит в группе, и по ходу там создает там тренировочный план. На самом деле, очень мало кто готовится заранее, Есть такие люди, безусловно, но их немного. И чаще всего...
Импровизация?
Да, чаще всего импровизация. Вот что вижу, то и пою. К сожалению, это не всегда эффективно, не всегда безопасно. И, опять-таки, не всегда учитывает потребности людей, которые пришли. Релизные программы или программы заданной хореографии, они продумываются, просчитываются заранее. То есть изначально... Есть определенная цель, глобальная цель. Люди, которые собираются прийти на эту тренировку, они с этой целью знакомятся, потому что это, ну, допустим, там в расписании там указано, там, что будет. Например, там тренировка на верхнюю часть, на нижнюю часть, там с кардио какими-то вставками, там, ну, и общее, скажем так, общее преимущество этой тренировки. То есть человек ставит в известность. Он, соответственно, приходит, и вот если заранее подготовить эту программу, просчитать тренировочные режимы, в тренировочных режимах фазы нагрузки, фазы отдыха, все это сделать согласно физиологии, все это сделать таким образом, чтобы энергозатраты были максимальные и вместе с тем безопасные, вот такая тренировка будет классная. Она будет учитывать и потребности клиента, который знает, куда он идет. Она будет учитывать и безопасный, эффективный фактор. И, соответственно, если клиент будет ходить на такую тренировку из раза в раз, то он будет понимать, что вот это есть определенный набор упражнений, есть определенная нагрузка, значит, я могу сегодня взять чуть побольше, завтра чуть побольше, послезавтра чуть побольше.
Ну, то есть по упражнениям он свой прогресс может отслеживать.
Да.
Что у него получалось вчера, получается сегодня.
Да, и здесь идти дальше случается следующая история. Она бывает чаще всего у тех инструкторов, которые ведут авторские классы и копируют эти классы, допустим, на конвенциях. Ну, по сути, они делают ту же самую релизную тренировку, только на основе того, что они видели на конвенции. То есть у кого-то, ну, кого-то они там забрали ее, тренировку, и пытаются ее выдать за свою, как авторский класс. Происходит спустя какое-то время привыкание у клиента к этой нагрузке, соответственно, эффективность начинает падать. И интенсивность достижения цели снижается. Чаще всего это сказывается на снижении рейтинга, на снижении посещаемости. И вот такой инструктор начинает выдумывать свою собственную тренировку.
Вот сейчас жесткое сообщение пришло. Я хочу, чтобы ты ответил. Санчиксон, наш постоянный слушатель, он пишет: вот моя подруга живет с фитнес-тренером. И ее слова, она якобы цитирует своего мужа:
да.
Все групповые тренировки, толку от них ноль. Все направлены только на бабло, лишь бы занять группу чем-то бесполезным и бездейственным. Конец цитаты.
Ну, жаль такое слышать. Это стереотип. Это стереотип, конечно, безусловно, который основывается на таких случаях, когда люди, которые ходят годами на групповую программу, не добиваются ничего. То есть они не знают, как тренироваться, не знают, зачем тренироваться, и не знают, как восстанавливаться между тренировками. Соответственно, ну, как знаешь, вот, к примеру, расхожее мнение, то, что на сайкле, да, люди, которые выходят на сайкл, то, что там, ну, у них толстеют ноги. Расхожее мнение. Почему девушка не ходит на сайкл? Потому что ноги здоровые. Откуда такое? Ну, потому что инструктор, который ведет сайкл, весь его тренировочный план выстроен вокруг того, что добавить нагрузки, давай еще, до упора, как ваши ноги горят, молодцы, и так далее. В итоге заканчивается тем, что клиент сползает с такого сайкла, еле переставляя ноги, сегодня хорошо потренировались, завтра встать не может, а инструктор... харизматичный, там, зажигающий, да, такой аниматор такой, и прям постоянно тащит к себе, ты где, давай, приходи, я тебя жду. То есть он подсаживает такую секту, такую делает. Что происходит в течение времени? Ноги начинают толстеть. Почему? Потому что мышцы травмированы, и кроме как отек, мы ничего на выходе не получаем.
Также люди принципиально не хотят, допустим, брать вес, ну или что-то делать, какие-то упражнения на верхнюю часть корпуса, на руки,
да,
потому
отжимания,
что я не хочу большие руки.
Я не хочу большие руки, да.
Руки, как у мужика. Да, там девочка говорит, я не хочу, зачем мне? Я вот ноги хочу, попу хочу, а руки нет.
Короче, вот именно такой...
Это же мифов столько! Есть даже...
Мифы основываются как раз на ненаучном, не на неэффективном и на небезопасном подходе к составлению тренировочного плана. По идее, групповая тренировка, она ничем не отличается от персональной тренировки, за исключением того, что здесь мы работаем на большую группу, мы даем привязку к темпу. К темпу музыки. На персональном тренинге, по сути, такой же тренировочный план, он может быть свободный. То есть делаем в медленном темпе, делаем в быстром темпе, так, чтобы лишь бы там человек
сделал. Повторение как раз.
Это индивидуально. А когда групповой формат, по сути, вот такой же тренировочный план, как на персональной тренировке, только под музыку. Почему? Потому что толпа народу, и нужно, чтобы эта толпа сделала синхронно.
Вот от одного мифа вот про это сообщение Санчексона, мы ко второму мифу, потому что есть Аня, наша слушательница, которая теперь с Санчексоном спрашивает, ага, почему тогда утром после групповой все болит? Ну, то есть она отвечает Санчексону, но мы-то понимаем, что если все болит, это еще один миф о том, что не если все болит... Да, это слишком повышенная нагрузка, но люди чувствуют кайф. Но от этого никуда не... Это тоже нужно разъяснять.
Инструктор, да, инструктор должен быть образованным в этом плане. Он должен понимать, что, что если на силовой тренировке задача достигнуть тонуса мышц, значит, в конце должен ощущаться тонус мышц. Это же не тренировка по достижению боли.
Нет, но почему-то боль считается как раз тем показателем, успешная тренировка прошла или нет.
Ну, с точки зрения, опять-таки, физиологии, это неправильно.
Ну так что выбрать-то, групповые занятия или индивидуальные, спрашивают наши
групповые
слушатели.
Групповые тренировки в первую очередь дают мотивацию тренироваться в группе. То есть групповой эффект – это такая внешняя мотивация, которая заставляет человека не стоять на месте. Я думаю, то, что каждый из вас часто видел такую историю в фитнес-клубе, когда клиент... Например, там ходит по дорожке рядом, облокотившись на поручень, висит тренер, и так что-то там перекидывается информация, и так тренировка такая вяло-текущая такая идет. Вот, групповой формат, он как раз исключает эту историю. То есть там и тренер должен шарашить там в полной силы своим внешним видом, мотивируя людей двигаться. Соответственно, по нормальному, безопасному, эффективному тренировочному плану. Ну и, соответственно, любой человек в этой группе, когда видит вокруг движущихся других людей, он никогда не остановится. Или там, прежде чем остановиться, он трижды подумает.
Вот. Ну, то есть он понимает, что он может остановиться, но при этом он может продолжить. Да. И в любой момент он может остановиться. Но зачем, если
да.
ты можешь продолжить?
А персональная тренировка – это тренировка, когда внимания инструктора недостаточно на групповом формате, то есть это ограничено какими-то, скажем так, там специальными, ну, там, определенными особенностями человека, клиента. И да, и есть еще такой фактор, на самом деле, как асоциальность, то есть когда не прикольно тренироваться в группе. То есть хочется свободного пространства, никого не хочется рядом с тобой видеть, хочется тишины. В таком случае работает персональный тренинг или к примеру, там, отклонение по здоровью. То есть, к примеру, там, мы примерно предполагаем, то, что групповые программы, они для более-менее здоровых людей. Да. Если у человека патологии какие-то, если он травмы, там, реабилитация, восстановление, там, еще что-то, то да, тут персональный тренинг – это идеальный вариант.
Если на групповой программе чувствует человек боль, нужно прекратить и обратиться к врачу. Если в каких-то моментах при выполнении упражнения он чувствует боль в теле?
В первую очередь, да, безусловно, ему лучше это упражнение пропустить. Если на него вдруг начинает обращать внимание инструктор, это так чаще всего будет, потому что инструктор будет думать, что человек ленится, то в этом случае нужно не стесняться сказать, что я не могу делать это упражнение, я его пропущу. После тренировки обязательно нужно подойти, проконсультироваться с инструктором. Соответственно, ни один нормальный, воспитанный и образованный инструктор не скажет, это нормально, продолжай делать в том же духе.
Образованный бакалавриатом фитнеса.
Да, то есть он в любом случае должен вникнуть в суть проблемы, и если эта боль, она, скажем так, выходит за рамки здорового образа жизни, то да, чаще всего инструктор... Ну, это нормальная рекомендация обратиться к врачу, к терапевту, там пройти какое-то обследование. Потому что, как я говорил, то, что фитнес, групповой фитнес, тем более больше, более-менее для здоровых людей. Если что-то не так, значит, нужно копаться в чем проблема.
Индивидуальный подход.
Да.
Я еще хотела бы обсудить, хотя бы коротко, у нас совсем мало времени остается. Вышла статья на Ноже, на интернет-ресурсе. Ее написала Александра Гриева. Это нутрициолог, специалист по этике в фитнесе. Ну, в общем, фитнес-тренер, как обычно. Ну, специалист, который работает с людьми. Так вот, она посвятила свою статью психологическим проблемам, с которыми могут столкнуться люди, которые пришли на тренировку в фитнес-клуб. То есть она ответила, как ей показалось, на вопрос, почему люди навсегда бросают заниматься фитнесом, когда, придя уже туда, окунувшись в атмосферу, они почему-то прекращают. И среди проблем она указывает их 6. Я только несколько назову. Бодишейминг – это критика чужого или собственного тела на основании внешнего вида, отказ от занятий в спортзале из-за чрезмерно агрессивного давления следы, слишком интенсивные тренировки, желание как можно скорее оказаться в числе избранных. Человек приходит и хочет быстрого результата. Он видит, что у девушки рядом, там одна девушка видит, что у нее тело лучше, ну, как ей кажется. Ей только это кажется, действительно. Она начинает сразу брать большой вес, сразу ходить интенсивно по 5 часов в зале, и потом, естественно, перегорает и уходит навсегда из фитнеса.
У меня вопрос сразу, это про групповую программу или про...
Это вообще в целом про фитнес.
Угу.
Здесь не указано.
Какой у тебя вопрос, да?
Вопрос, сталкивался ли ты с этим? когда...
В групповых или вообще в целом?
Ну, может быть, это действительно какой-то приоритет для персональных, для групповых такого не бывает.
Но, ну, то есть на
человек
самом
пришел,
деле, да.
У него, смотри, цель быстро получить результат. Он пытается навесить максимальный вес, и потом перегорать не получается, он отказывается и уходит.
Чаще всего такое случается у тех людей, которые приходят заниматься фитнес-клуб самостоятельно, то есть которые не берут во внимание инструктора. Это или персональный тренинг в тренажерном зале или в кардиозоне, и, соответственно, в групповых программах, ну, то есть также человек просто идет, тренируется самостоятельно. Да, он предоставлен сам себе, своими страхами, тараканами и так далее. Если он изначально обращается к инструктору, если инструктор, опять-таки, подкованный, образованный, если он вникает в суть проблемы и умеет слышать такого человека, клиента, он тут же понимает, что и как правильно говорить этому человеку, чтобы избежать
Вот этого бодишейминга.
Ну, к примеру, да, то есть этого ненормального проявления. Да,
это проблема, которая может привести к отказу от фитнеса.
У меня буквально сегодня просто одна из моих коллег в одном фитнес-клубе, она сказала, что она никогда не пойдет в фитнес, потому что ей нужно в первую очередь похудеть. Я на нее как так?
Так, она говорит, чем она объяснила?
А чем объяснила? Ну, потому что ей стыдно выходить на люди, ну, потому что она, на самом деле, там большого веса. Ей говорю, слушай, ты никогда, пока не подойдешь к инструктору, пока ты не спросишь, что тебе сделать, ты так и будешь бояться все время. Давай попробуем. Давай в следующий раз мы обозначим время. 20 минут по дорожке походим. Давай попробуем там 2 недели походить вот только так. Приди в удобное для тебя время, потренируйся, и все. Спустя какое-то время ты поймешь, что у тебя все получается.
Еще пишут, нет быстрого результата, это главная проблема.
Ну, его не будет. Но быстрый результат, не понял еще раз.
Главная проблема – это не уметь объяснить клиенту, там, человеку, который пришел, что быстрого результата может не быть.
Не совсем так. Да? Есть высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые приносят быстрый результат, но они, соответственно, подходят только тем, кто уже в фитнесе. То есть,
быстрый на сколько?
Ну, как правило, результат такой. Каждая тренировка идет порядка там, 30 минут. Это ограничение по физиологии. И человек, который приходит на такую тренировку, он получает ровно столько, сколько он может сделать. Как правило, 3-4 тренировки таких, по 2 тренировки в неделю, дают ощутимый результат. То есть, ну, человек сразу же видит другую реакцию своего тела на силу тяжести, на подъем по лестнице, там, не знаю, там, с кровати вставать там легче и так далее.
Я хотела еще обсудить проблемы. Тут еще и патологическая приверженность чистому здоровому питанию. Но вот мне кажется, важнее ответить на вопросы. Инструктор становится не нужен уже после 5-го дня тренировок, одни и те же упражнения, пишет наш слушатель. И еще, говорят, спортзалы сегодня не в тренде, уже падают, продажи падают с каждым годом. Я хочу ответить, мы закон о фитнесе принимаем. Как это не в тренде? У нас тут вовлеченность, сколько Путин дал к 2024 году, 54% населения, но там, правда, будут считать и спорт, и фитнес все вместе. Но мы должны этот покорять вершины.
Отвечая,
минута, Леша.
Отвечая на вот эти вот на пятую тренировку, ребят, инструктор в первую очередь великий мотиватор. Мотивация нужна всегда. Это все.
Ну и пару советов. Совет, что двигайтесь больше. У нас буквально 30 секунд остается до завершения.
Пейте до и после тренировки. Помните о том, что лучше ходить регулярно, чем... Ну, то есть регулярно в неделю, чем по несколько тренировок за один раз в один день. И будьте здоровы.
Спасибо большое. Мастер-тренер Лес Милс, куратор групповых программ сети фитнес-клубов Алексей Гладков был в эфире программы про фитнес на «Говорит Москва». Спасибо. Приходи еще.
Спасибо.